Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Андрей Виноградов, кандидат исторических наук, доктор филологических наук, автор книги об апостоле Андрее Первозванном в серии «Жизнь замечательных людей». Добрый день, Андрей Юрьевич.
Добрый день.
Сейчас на фотографии мы видим один из древнейших храмов России. Я знаю, что вы были причастны к, в том числе, определению датировки, когда был построен этот храм.
Перед нами Сентинский храм в ущелье реки Тиберда, около аула Нижнего Тиберда, и многие туристы, кто едут кататься на лыжах в Домбай, проезжая, видят с правой стороны на горе этот храм. Этот храм известен был в науке еще с начала XIX века, но уже тогда он стоял недействующим, у него не было окон, дверей, и, собственно говоря, в таком виде он и дошел почти до наших дней, хотя в конце XIX века была попытка возрождения здесь церковной жизни, был построен женский монастырь, который, однако, недолго просуществовал. Храм, было понятно, что относится к числу одних из самых древних на территории Российской Федерации, связан с аланским христианством. Аланы – народ, который был самым могущественным в этот момент на Северном Кавказе, принял христианство в начале X века, в 910-е годы, благодаря миссии Константинопольского патриарха Николая Мистика. Потом, около 932 года, из-за поражения от хазар аланы были вынуждены изгнать епископа и священников, но потом, в середине X века, снова вернулись к союзу с Византией и христианству. Но вот этот храм как бы не давал ответа, когда же он построен. Построен он в начале принятия христианства, после возвращения к союзу с Византией. Но храм этот от многих других храмов отличал обилие фресок. Здесь очень много росписи, храм был целиком расписан. Но, к сожалению, эта роспись тоже гибнет. Дело в том, что последний слой росписи, когда был расписан весь храм, был сделан без извести. И, по сути, это песок со связующим, с клеем. Клей стал высыхать, и фрески, которые держались просто на песке, стали осыпаться. Но и вот это осыпание фресок, трагичное само по себе, нам дало вдруг важную научную находку. Мой коллега Денис Викторович Белецкий, который с лесов обсматривал фрески храма, увидел, что из-под одной из фресок проступили буквы. Буквы самой первоначальной декорации храма, когда он не был расписан, а были нарисованы только два креста между окон алтаря и большая надпись. Надпись, в которой сообщалось, что этот храм Пресвятой Богородицы был освящен при императоре Никифоре и при правителе Алан Иксусиократоре Давиде, его жене Марии, рукой Феодора, священного митрополита Алании, 2 апреля 965 года. Таким образом, благодаря прочтению этой надписи, стало понятно, что этот храм Сентинский – это древнейший, датированный из сохранившихся древних храмов на территории Российской Федерации. Другие храмы, которые здесь рядом сохранились, их еще 4, они такой даты не имеют, и хотя какой-то из них, например, Средний Зеленчукский, может быть и древнее, чем этот Сентинский храм, однако мы точной даты его не знаем. Очень печально, что такой вот святыня, такой древний храм, к тому же с уникальным и древнейшим циклом фресок, сохранившихся на территории России, стоит в запустении и до сих пор не отреставрирован.
Это удивительно с точки зрения истории, сохранения истории, почему мы так не дорожим этим, это, конечно, очень большой вопрос.
История храма сложная. Дело в том, что активно в церковном смысле он использовался до нашествия монголов, а потом Тамерлан. Нашествие Тамерлана уже нанесло окончательный удар по аланскому государству. Но уже с эпохи падения Константинополя в 1204 году и монгольского нашествия в середине XIII века здесь церковная жизнь в Алании стала ослабевать. И епископ митрополит Алании и другие епископы, они уже не проживали в основном здесь. И даже в одном из документов говорится, что Алания – это народ пастушеский, не имеющий городов. Поэтому уже давно этому митрополиту был дан город, как такой дополнительный на территории Византийской империи, город Сатириополь, и он преимущественно жил там, или в Константинополе, или мы его встречаем на Нижнем Дону, или в Трапезунте, но уже не здесь. Но местное население оставалось еще христианским, хотя им трудно было уже как-то осуществлять христианские обряды. Где-то были священники, где-то их уже не было. Им произошло так называемое рождение этнизированного христианства, когда люди, называя себя христианами, по сути, уже не имеют церковной иерархии и соблюдают сами какие-то христианские обычаи. А потом, правда, сравнительно поздно, в 16-17 веке, в основном даже в 18-м, сюда приходит ислам, происходит мусульманизация местного населения, которое, к тому же, еще забыло свой древний язык и перешло на тюркский язык. И хотя эти храмы, в принципе, почитались, да, мы знаем, что их специально не разрушали, а в одном из этих храмов в Шанинском на престоле до конца 18 века даже хранилось Евангелие, которое один немецкий профессор увез потом в Геттинген. Все равно, конечно, эти храмы были не в лучшем состоянии, а в 19 веке, уже в период такого развитого ислама, их стали даже использовать для того, чтобы прятать стада от дождя, там разводили костры, есть замечательный рисунок художника Ярошенко, где это показано. И, конечно, храмы стали приходить в худшее состояние, только к концу 19 века, благодаря трудам общества по восстановлению христианства на Кавказе, было принято решение их как-то поддержать, отреставрировать, и вот сюда, в Сентинский храм, был направлен известный художник Иван Владимиров, который снял кальки, очень высокоточный фресок, и были сделаны фотографии фресок, и вот благодаря этим копиям мы знаем о тех фресках, которые до нас не дошли. Здесь утрачено примерно треть или даже половина, может быть, фресковой декорации, хотя и к концу 19 века, например, уже ни на сводах, ни в куполе храма фресок не сохранялось. И потом, к сожалению, пришла революция, монастырь был закрыт, и другие монастыри, которые здесь были у древних храмов построены, храмы заброшены, где-то сделан пионерский лагерь, где-то еще что-то. И сейчас храмы находятся формально на балансе неких структур, которые должны их содержать, но у них еле хватает сил вот просто как бы не допустить дальнейшего разрушения этих памятников. А реставрация на каких-то памятниках была, если проведена, преимущественно в советское время, причем далеко не всегда хорошо, потому что когда, например, сбивали монашескую штукатурку, то уничтожили и древние фрески частично в храмах. Поэтому нужна этим памятникам, особенно Сентинскому храму, в котором 4 слоя росписи, да, это очень сложно, которые лежат друг на друге. Вот этому храму нужна срочная реставрация, потому что фрески гибнут на наших глазах. Например, к третьему слою росписи относится образ святителя Николая в алтаре храма, и не так давно кто-то выбил у этого образа глаз. Причем такое впечатление, что это было сделано сознательно. Да, вот с такими темпами мы скоро древнейшие наши фрески просто потеряли.
Удивительно. Давайте уточним, что это находится на территории Карачаево-Черкесии, правильно?
Да.
Давайте расскажем, вообще этот регион мало известен нам, да, в центре России. Чем вообще Причерноморье интересно нам, гражданам России, с точки зрения влияния на распространение христианства на Руси?
Мы должны понимать, что самые древние христианские общины на территории нынешней Российской Федерации возникли именно на побережье Черного моря. Мы знаем, что уже в 325 году, то есть сразу, так сказать, после того, как христианство стало дозволенной религией, на Первом Вселенском соборе присутствовал епископ города Боспор Кадм. Боспор, древний Пантикопей, это нынешняя Керчь. Это, собственно, город, который непрерывно существует с 6-5 века до новой эры, до наших дней. Затем христианские общины где-то в конце 4 века фиксируются в Херсонесе на территории современного Севастополя. И уже в 6 веке, благодаря императору Юстиниану и его активной политике, христианство распространяется по всему побережью Черного моря, в том числе Кавказскому побережью. Появляются епископии, например, на Таманском полуострове, в городе Фанагория. И для племени зихов, это предки нынешних адыгов, но жили они тогда еще на море, с центром в городе Никопсия на реке Ничепсуха около современной Новомихайловки. К сожалению, этот центр до сих пор толком не отождествлен. Затем, уже в более поздний период, ближе к X веку, после того, как византийцы восстановили власть над этими территориями, победив или договорившись где-то с хазарами, христианство начинает распространяться дальше, и в начале X века оно переходит за Кавказский хребет, и здесь, собственно говоря, появляется христианская Аланская церковь. Возможно, какие-то попытки христианизации Алан были и до этого. Например, в начале IX века монах Епифаний, который посещал места проповеди апостола Андрея и писал его житие, упоминает, что апостол Андрей зашел и к Аланам. Но никаких материальных свидетельств, так сказать, более раннего христианства на этой территории нет. Но зато после этого начинается активное церковное строительство. Возможно, первым центром Аланской архиепископии было Ильичевское городище около хутора Ильич на юге Краснодарского края. Но затем уже в центре стало Нижнее Архызское городище на реке Большой Зеленчук, где сохранилось три больших купольных храма. Храмов было больше, но, к сожалению, остальные храмы, которые нам известны в этих окрестностях, они погибли. И благодаря могуществу Алан христианство стало распространяться и на их соседей, в том числе в какой-то момент, в какой мы не знаем, но не позже 14 века христианами стали различные адыгские народы, предки современных черкес, кабардинцев. Они пользовались греческим языком, как письменным, другого у них не было. Ставили кресты, ставили памятные стелы, делали на них надписи на греческом языке вплоть до начала 17 века, а рукописи переписывали вплоть до конца 17-го, начала 18 века. Еще в 18 веке были люди, у кого в семьях хранились эти самые греческие рукописи. А с другой стороны, из Грузии, которая стала христианской страной очень рано, шла другая волна миссии на Центральный Кавказ через перевалы, прежде всего через Дарьяльский перевал, но также и на территории современной Ингушетии и Чечни, и там появляются церкви, которые были подчинены различным грузинским епископам, епископу Никосскому, вот, епископам из Кахетии, и отдельные эти храмы, они стоят и на территории современной Ингушетии, в Асиновском ущелье стоит, например, замечательный храм Тхаба-Ерды, возможно, тоже 10 или 11 века, но потом, правда, значительно переложены, украшены рельефами с изображениями ктиторов, строителей этого храма. На территории Дагестана у нас есть несколько храмов. И в общем и целом можно сказать, что в какой-то момент и почти весь Северный Кавказ был так или иначе просвещен светом веры Христовой. Другое дело, что, конечно, из-за крушения всех местных государств в эпоху Тамерлана надолго это христианство здесь не сохранилось. И, по сути, некое традиционное, или как еще принято называть, этнизированное христианство сохранилось только у одного народа на Северном Кавказе. Это у осетин, которые частично приняли мусульманство, но частично, так сказать, остались христианами. Но священства у них не было, и поэтому, конечно, вот иметь такое полноценное христианство им было затруднительно. И вот благодаря этой миссии, которая постоянно шла из Византии, через побережье Черного моря, через города, которые там находились, там были греческие колонии, которые были центрами одновременной культуры, христианство попало и на Северный Кавказ, и к нам на Русь, потому что мы знаем, что к нам христианство приходит через тот же Херсонес, Корсунь, который взял князь Владимир, откуда были первые священники, которые поехали на Русь, откуда князь Владимир привез некоторые вещи, да, в том числе богослужебные, откуда, по-видимому, прибыли и те мастера, которые строили первый русский храм Десятинную церковь.
Многие наши телезрители отправляются отдыхать, в том числе в Крым. Ну, и на Кавказ, может быть, в меньшей степени. Давайте посоветуем, какие места стоит посетить, где эти самые древние храмы, что еще можно увидеть.
Крым набит полностью святынями и древними храмами, это несомненно. В первую очередь, конечно, это города. Города – это древний город Херсонес, который сейчас музейный объект, и где сохранилось огромное количество ранневизантийских базилик, средневизантийских и поздневизантийских храмов. Конечно, они все в разрушенном виде, как мы говорим, в археологическом состоянии, но там есть прекрасный музей с замечательной выставкой различных предметов христианской эпохи. Если двигаться вот дальше по берегу на восток, то у нас есть, например, такой важный для христианства центр, как Судак, древняя Сугдея, где есть несколько храмов, в том числе целиком сохранившихся. Затем Феодосия, которая была центром, правда, армянского христианства, и там у нас преимущественно храмы армянские. Вот. Ну и, наконец, Керчь – это город, где сохранилась целиком прекрасная церковь, построенная где-то, видимо, на рубеже 13 и 14 века, церковь Иоанна Предтечи, для которой были использованы колонны из более древней базилики, вероятно, базилики святых апостолов. И на колоннах этих на колоннах этой базилики, которые вторично были использованы, даже сохранились древние надписи надгробные 8 века, которые включены в эту церковь, которая вот отреставрирована и целиком сохранилась. Но помимо побережья, у нас есть еще другие важные места. И прежде всего, это горный Крым, юго-западный Крым, где в горах проживал народ готов, который тоже принял христианство и наряду с греческим языком пользовался также своим готским языком вплоть до 16-го, по крайней мере, века, и даже готской письменностью, но был при этом не арианами, как остальные готы, а православными, никейцами, благодаря, видимо, миссии святителя Иоанна Златоуста, у которых была своя готская епархия с центром на нынешнем городище Мангуб-Кале, древний город Феодоро, и там сохранилось много пещерных городов с храмами, причем эти храмы как наземные, например, большие развалины базилик на Мангупе, на Искикермене, и еще одна находится, так сказать, вдали от таких больших туристических троп на горе Бойко. А главное, что там есть, это пещерные храмы. Были такие области Византийской империи, в которых существовал феномен пещерных церквей. Это Южная Италия, побережье современной Болгарии, морской Румынии, Каппадокия, куда вот часто ездят туристы, Грузия. И вот у нас тоже в Крыму был такой феномен. У нас несколько десятков пещерных церквей, иногда в составе пещерных городов, иногда они находятся отдельно, иногда это пещерные монастыри, и они практически все легко доступны. Где-то видны остатки фресок еще, где-то мы видим древнее литургическое устройство, там следы алтарной преграды, еще чего-то. Где-то сейчас снова поселились монахи, и эти храмы стали действующими. Вот. А что касается Кавказского побережья, то тоже такая тонкая цепочка городов по побережью, вот, собственно говоря, Тамань, древняя Тмутаракань, русская Таматарха. Там, к сожалению, храм был раскопан, но сейчас увидеть этих следов нельзя. Зато в музее есть, например, колонны из этого храма Фанагории. И затем дальше по побережью Анапы. И еще большой такой куст христианских храмов находится в районе Сочи, которые были во многом сейчас раскопаны при подготовке к Олимпиаде. И эти храмы относятся к Абхазскому царству, которое распространяло свою власть в 9-10 веке на этой территории и строило активно храмы. Вот у нас есть храм в Ло около Сочи, где сохранилась хорошо одна стена храма. У нас есть храм в Веселом, рядом с Олимпийским парком в самом Сочи. У нас есть еще ряд меньшего размера храмов. И, опять же, в Сочинском музее довольно много христианских древностей.
Удивительное богатство, о котором мы, в общем-то, не так хорошо знаем. Вы являетесь одним из, в общем, главных, наверное, специалистов по апостолу Андрею Первозванному. Чем знаменит, чем важен апостол Андрей Первозванный для нашей страны?
Как мы знаем, в день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, и они получили дар говорения на языках, апостолы получили и повеление Божие проповедовать данный им дар Святого Духа всем народам. И они разошлись по разным местам, и далеко не всегда мы твердо знаем, какой апостол куда отправился. Но уже с очень раннего времени, как минимум с 3 века, у нас существует церковное предание, которое зафиксировано таких авторитетных историков церкви, например, как Евсевий Кесарийский, о том, что апостол Андрей направился проповедовать скифам. Скифы – это общее название в это время для всех кочевых народов евразийских степей, потому что древние настоящие скифы к этому моменту уже исчезли под натиском сармат, смешались, но и этих сарматов, и другие кочевые народы на этой территории продолжали называть скифами. Вот эта область распространения проповеди апостола Андрея, она непонятна. Ее дальнейшие авторы пытались уточнить. Например, в одном из списков апостолов говорится, что апостол Андрей проповедовал скифам, сакам и согдианам. То есть, его проповедь относят к востоку, к территории современной Средней Азии. В других текстах он, наоборот, связывается с Черным морем, с территорией Таврики или юго-восточного Причерноморья. И вот эти разрозненные предания о проповеди апостола Андрея, они существовали долгое время, пока в начале IX века Епифаний монах, который бежал из Константинополя от общения с патриархом иконоборцем около 815 года, не обошел три берега Черного моря, южный, восточный и северный, в поисках следов проповеди апостола Андрея. Местных преданий, местных текстов, местных святынь, которые могли бы говорить, так сказать, о пребывании там апостолов, и не составил первое житие апостола Андрея, в котором, собственно говоря, апостол Андрей обходит три этих берега Черного моря. Таким образом, к этому моменту, к IX веку, уже складывается устойчивое предание о проповеди апостола Андрея и на территории нынешней Абхазии, и, согласно Епифанию монаху, он даже заходит на территорию Алании, современной Карачаево-Черкесии в данном случае, и затем движется по Черноморскому побережью нынешнего Краснодарского края, где жило племя зихов, довольно дикое и наполовину неверующее, как говорит Епифаний монах. Затем проходит через территорию Таманского полуострова, где живет племя верхних сугдаев, наоборот, очень дружелюбное. И дальше через нынешнюю Керчь, через Феодосию, доходит до Херсонеса, откуда потом отплывает снова на южный берег Черного моря. Таким образом, в тот период, который предшествует непосредственно крещению Руси, апостол Андрей уже в Византии, несомненно, считался апостолом Севера, да, тем апостолом, который просветил северные края. А насколько далеко эти северные края простирались, византийцы, конечно, не очень хорошо знали.
Насколько возможно, с какой степенью достоверности говорить о событиях 2000-летней давности? Как историки, какими источниками обладают и на чем базируют свои теории?
Конечно, когда мы говорим об апостольской эпохе, надо быть очень осторожными, и даже если у нас есть какие-то древние источники. В Новом Завете, например, об апостоле Андрее после Пятидесятницы ничего не говорится, и нам приходится опираться прежде всего на тексты апокрифических деяний апостолов. Эти тексты, которые возникли в первые века христианства, преимущественно во втором, в третьем веке, и призваны были рассказать и о судьбе апостола, и прежде всего о том учении, которое он проповедовал. Но надо признать, что большая часть этих текстов, она вышла из неправославной среды. Ну, церковь еще не была в этот момент абсолютно единой. Были гонения, Вселенских соборов не было, утвердить единство веры было сложно, поэтому были общины, чье учение, скажем так, выделялось, да, отличалось от учения других церквей, и, пытаясь придать им авторитетность, они и составляли эти апокрифические деяния апостолов, почему они называются апокрифические церкви, не принятые как канонические, в которых рассказывалось о судьбе этих апостолов. Вот у нас есть апокрифические деяния Андрея, текст, который возник, видимо, во второй половине второго века, где описывается его путешествие и затем мученическая кончина на кресте в городе Патре. К сожалению, древний текст не дошел до нас, потому что как раз деятели церкви, понимая еретический характер этого текста, собственно говоря, его уничтожили, и для нас дошли либо переделки, либо кусочки этого текста.
Давайте уточним, а в чем еретичность?
Главное представление авторов этих актов заключалось в том, что реального воплощения Христа не было. Что Христос явился на земле мнимо, не претерпел реальных никаких страданий, и, соответственно, он может являться в любых обликах, и, так сказать, ничего удивительного в этом нет. Это явление называется полиморфизмом. А то, что он не воплотился по-настоящему, ну, потому что им казалось, что огромный, всемогущий, везде присутствующий Бог не может как бы войти в человеческое тело, в нем страдать, потеть там, и так далее. Это и называется докетизм. Вот. Но поскольку это учение вело к презрению ко всему внешнему, к нему материальному, да, оно приводило и к отказу от браков, и даже сознательному расторжению браков, такой крайний аскетизм. Вот. И это учение получило название инкратизм. Вот эти как бы три столпа – докетизм, полиморфизм Христа и инкратизм – и характеризуют эти акты, которые в дальнейшем церковью с точки зрения богословия были отвергнут. Но кое-что из них было взято, и прежде всего это внешняя фактическая сторона путешествия апостола Андрея, вот, которые разворачиваются перед нами благодаря тем переделкам и остаткам деяний, которые у нас есть. И это путешествие шло преимущественно по южному берегу Черного моря, затем через территорию Фракии, Македонии, и затем в Патрах он принял мученическую кончину. Собственно говоря, откуда мы знаем вот про маршрут апостола Андрея? В VI веке епископ города Тур в Галлии, на территории современной Франции, Григорий, который сам родился в день апостола Андрея, его очень почитал, переделал эти древние апокрифические деяния в более православном ключе. Но, к сожалению, он отрезал их начало, поэтому в его тексте действие начинается в городе Амасия на южном берегу Черного моря. Это современная Амасия. И мы не знаем, что этому предшествовало. Возможно, в начале этого текста была сцена про то, как апостолы распределили между собой для проповеди странной в Иерусалиме в день Пятидесятницы.
Спасибо, Андрей Юрьевич, за эту беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.